Все посмотрели на него. Рахиль заплакала, и Сол включил обогрев люльки. «Помните вчерашний разговор Веджа?» — продолжал консул. «У меня создалось впечатление, что капитан Мастин хранит в этом кубе свое секретное оружие».
«Оружие?» — переспросила Ламия.
«Конечно!» — воскликнул Кассат. «Эрго!»
«Эрг?»
— Мартин Селен уставился на ящик. «Но ведь это электрические твари, которых тамплиеры используют на своих деревьях».
«Совершенно верно», — сказал консул.
«Существа эти были найдены около 3 веков назад на астероидах системы Альдебарана. По размерам они не больше кошачьего позвоночника, но тело их представляет собой клубок пьезоэлектрических нервов, заключенный в оболочку из кремниевых хрящей.
Эрк может генерировать силовое поле, сравнимое с тем, что создает небольшой спин-звездолет».
«Постойте-ка», — Селен не отводил глаз от куба. «Нельзя же все это впихнуть в небольшой ящик. Там что, отражающие экраны?»
«В каком-то смысле да», — ответил Кассат. «Поле существа можно демпфировать, и тогда оно не тратит и не потребляет энергию. Нечто вроде нашей криогенной фуги. А это должно быть небольшое, детеныш, так сказать».
Ламия провела рукой по металлической оболочке.
«И что? Тамплиеры умеют управлять этими существами? Общаются с ними?»
«Да», — ответил Кассат. «Но как именно, толком никто не знает. Это один из секретов братства. Хет Мастин, наверное, рассчитывал, что Эрк поможет ему справиться с...»
«Со Шрайком», — закончил за него Мартин Селен.
«Очевидно, тамплиер думал, что этот энергетический чертенок станет его секретным оружием, когда он встретится с повелителем боли».
Поэт рассмеялся. Отец Хойт кашлянул.
«Церковь признала постановление гегемонии о том, что эти существа, эрги, не обладают душой чувствующей, а потому не обретут спасения».
«О, они прекрасно все чувствуют, святой отец», — усмехнулся консул. «Гораздо лучше, чем мы можем себе вообразить, но вот что касается разума, самосознания... Представьте себе что-то вроде смышленого кузнечика. Обретут ли кузнечики спасение?»
Хойт промолчал.
«Ну что ж», — сказала Ламия Брон, — «видимо, капитан Мастин действительно надеялся, что это существо поможет ему обрести спасение, но чего-то не рассчитал». Она окинула взглядом запачканные кровью переборки и наполовину высохшие пятна на полу. «Уйдем отсюда». Борясь с усиливающимся ветром, судно упорно двигалось на северо-восток навстречу шторму. Под низко нависшими тучами стремительно неслись белые клочья облаков. Порывы ледяного ветра хлестали по траве и пригибали ее к земле. На горизонте сверкнула молния, и через несколько секунд над морем, словно предупредительные выстрелы, прогремели раскаты грома. Паломники молча наблюдали за разбушевавшейся стихией, пока первые капли холодного дождя не загнали их в большую каюту на корме.
«Вот это я нашла у него в кармане», — Ламия Брон продемонстрировала полоску бумаги с цифрой 5.
«Значит, Мастин должен был рассказывать свою историю следующим», — пробормотал консул. Мартин Селен принялся раскачиваться на стуле. В его физиономии сатира, выхватываемой из темноты вспышками молний, сейчас появилось что-то демоническое.
«Есть и другая возможность», — он взмахнул рукой. «Пятый номер мог быть у кого-то из тех, кто еще не рассказал своей истории, и этот человек убил тамплиера, чтобы обменяться с ним номерами».
Ламия пристально посмотрела на поэта. «То есть либо консул, либо я», — бесстрастно произнесла она. Селен пожал плечами. Тогда Ламия достала из кармана еще один клочок бумаги.
У меня номер 6. Чего бы я добилась? Все равно моя очередь следующая.
А вдруг Мастин мог рассказать о чем-то, и поэтому его заставили замолчать, предположил поэт и снова пожал плечами.
Лично я считаю, что это Шрайк собирает свой урожай. Мы почему-то возомнили, что нам будет позволено добраться до самих гробниц, когда эта тварь орудует уже на полпути к Китсу.
«Мы и совсем другое дело», — возразил Сол Вайнтрауб. «Наше путешествие и есть паломничество к Шрайку».
«Ну и что?»
Разговор оборвался, и консул подошел к окну. Дождь вовсю барабанил по стеклам в свинцовом переплете. Море скрылось за клубящейся водяной завесой. В этот момент ветровоз заскрипел и, сильно накренившись на правый борт, повернул на другой галс.
«Госпожа Брон», — нарушил затянувшееся молчание полковник Кассат.
«Может, вы расскажете нам свою историю?»
Ламия сложила руки на груди и посмотрела на залитое дождем окно.
«Не сейчас. Давайте сначала выберемся с этого проклятого корабля. Здесь воняет смертью».
К приюту паломников ветровоз подошел во второй половине дня. Но из-за грозы стемнело рано, и усталым пассажирам казалось, что уже поздний вечер. Отсюда начинался предпоследний этап путешествия, и консул надеялся, что представители церкви Шрайка встретят их хотя бы здесь. Однако приют был таким же пустынным, как Эдж. Показавшиеся в разрывах туч отроги уздечки заставили шестерых паломников встряхнуться, как крик земля моряка, и, несмотря на ливень, подняться на палубу. Здесь все дышало суровой красотой. Отвесные утесы и бурые склоны предгорий являли собой разительный контраст монотонной зелени травяного моря. А чуть дальше взгляд упирался в серо-белую стену, терявшуюся в низких облаках. Вершины хребта поднимались на 9 километров, но сейчас об этом можно было лишь догадываться. Однако даже в таком усеченном виде картина была величественной. Вечные снега начинались прямо за скоплением лачуг и дешевых гостиниц, по которым прошелся огонь, и которые, собственно, составляли приют паломников.
«Если разрушена подвесная дорога, нам конец», — пробормотал консул. Эта мысль, которую он упорно отгонял всю дорогу, вызвала у него приступ тошноты.
«Я вижу первые 5 башен», — сказал полковник Кассат, глядя в свой бинокль. «Они вроде целы».
«А вагоны?»
«Нет». «Хотя, погодите, один точно есть. Стоит у самой платформы, прямо в воротах».
«Стоит?» — быстро переспросил Мартин Селен. Он тоже понимал, в какой отчаянной ситуации окажутся паломники, если подвесная дорога не работает.
«Да». Консул покачал головой. «Вагоны должны двигаться постоянно, даже в самую плохую погоду, когда совсем нет пассажиров. Иначе толстые тросы обледенеют и потеряют эластичность».
Пока ветровоз убирал паруса и выдвигал сходни, 6 путешественников вытащили свой багаж на палубу. Все постарались одеться потеплее. Полковник облачился в армейскую термонакидку. Ламия Брон в странного покроя длинное одеяние по каким-то давно забытым причинам, называвшееся шинелью. Селен в шубу из густого меха, который под порывами ветра то чернел, то отливал серебром. Отец ходит в длинную черную рясу, сделавшую его еще более похожим на чучело. Сол Вайнтрауб в толстую пуховую куртку, укрывавшую и его, и ребенка. А консул в поношенное, но вполне еще годное пальто, которое жена подарила ему несколько десятилетий тому назад.
«А как быть с вещами капитана Мастина?» — спросил Сол, когда все паломники, за исключением Кассада, спустившегося вниз, чтобы разведать обстановку, собрались у сходин.
«Я вынесла их на палубу», — сказала Ламия. «Возьмем их с собой».
«Это как-то неправильно», — промямлил отец Хойт. «Просто взять и уйти. Следовало бы отслужить. В конце концов, человек умер.
«Мы этого не знаем», — напомнила ему Ламия, небрежно подхватив одной рукой 40-килограммовую сумку.
«Вы действительно верите, что господин Мастин жив?» — недоуменно спросил Хойт.
«Нет», — отрезала Ламия. Снежные хлопья садились на ее черные волосы. С края причала им замахал Кассат, и паломники, забрав вещи, двинулись вниз по сходням. Никто не оглянулся.
«Вагон пустой?» — спросила Ламия, подойдя к полковнику.
На свету его накидка из хамелеоновой кожи стремительно теряла свою серо-черную окраску.
«Пустой. Трупы?»
«Нет», — сказал Кассат и повернулся к Солу и консулу.
«Вы забрали из камбуза все, что надо?»
Оба кивнули.
«А что они должны были забрать?» — поинтересовался Селен.
«Недельный запас продуктов», — ответил Кассат. «В пути нам вряд ли удастся достать что-нибудь съестное».
Отвернувшись, полковник принялся рассматривать склон над станцией подвесной дороги. Только сейчас консул заметил, что под накидкой он держит на сгибе руки десантную винтовку.
«Будем ли мы живы через неделю?» — подумал консул, усмехнувшись про себя.
В два приема они перенесли вещи на станцию. Ветер со свистом врывался в разбитые окна и дыры в крышах темных зданий. Во второй ходке консулу и отцу Хойту достался куб Мёбиуса. Священник пыхтел, задыхался, и, наконец, его прорвало.
«Зачем мы тащим с собой этого эрга?»
Они едва добрели до металлической лестницы, ведущей на станцию. Вся платформа была в потеках ржавчины, словно заросла рыжим лишайником.
«Не знаю», — ответил консул. Он тоже с трудом переводил дыхание. Со станционной платформы открывался прекрасный вид на бескрайние просторы травяного моря. Ветровоз, темный, безжизненный, с зарифленными парусами, стоял на прежнем месте. По равнине несся снежный буран. Казалось, по бесчисленным стеблям высокой травы катятся белые барашки. «Перетащите все на борт», — распорядился Кассат. «А я схожу наверх в операторскую кабину. Попробую оттуда запустить эту механику».
«Разве здесь не автоматика?» — удивился Мартин Селен.
«Ну, как на ветровозе».
«Не думаю», — ответил Кассат. «Посмотрим, может, мне удастся стронуть его с места».
«А что, если он поедет без вас?» — крикнула Ламия вдогонку.
«Не поедет», —